Экономист Владислав Иноземцев выходит с нами на связь. Владислав Леонидович, добрый день, рады видеть.
Взаимно, добрый день.
Смотрите, ну, разумеется, тема дня – это регулярные, каждодневные удары сил Украины по разнообразным НПЗ. Но, на ваш взгляд, как вы считаете, это сейчас выглядит как эффектные или эффективные удары, что касается экономики Российской Федерации? То есть, помимо психологических и имиджевых ударов, что здесь больше, экономики или пока психологии и, собственно, имиджа?
Ну, смотрите, я бы здесь не делял так очень резко одно друг от друга, но если вопрос стоит так, то, конечно, больше психологии. И это, в этом нет ничего удивительного, потому что все-таки идет война, и любая война выигрывается не экономикой. Она выигрывается на поле боя, она выигрывается изматыванием противника, она выигрывается ощущением невозможности победы, если она создается у кого-то, она выигрывается через подрыв политической устойчивости страны-агрессора. Вот если мы сегодня проводим, ну, все параллели условны, более чем, но если проводить какие-то параллели с прежними крупными военными конфликтами, то, конечно, это напрашивается параллель с Первой мировой войной в том периоде, когда она вошла в позиционное противостояние, там, 16-17 год. И, собственно говоря, в этом контексте, конечно, эти удары – это, безусловно, фактор, который дает населению России и элитам России возможность понять, что войну выиграть нельзя. Вот. И это, конечно, что она пришла в Россию, что эта война уже не специальная военная операция, а это полномасштабный военный конфликт, который приносит серьезный ущерб и российской экономике, и серьезным образом меняет образ жизни российских граждан. И без выхода из войны, без признания каких-то реалий и прекращения военных действий, возврат к нормальности невозможен. Вот в этом отношении это очень важный шаг. Я помню прошлый год, когда эти удары только начинались, большинство российских экспертов были настроены категорически скептично на эту тему, но я говорил о том, что это абсолютно, скажем так, правильный с украинской стороны подход, потому что, во-первых, он очень эффективен с точки зрения затрат и результатов, вот, а с другой стороны, конечно, без изменения отношений в России к войне добиться ее завершения невозможно.
Производство бензина тем временем уже упало по некоторым оценкам на 25%. Процентов. Как бы вы оценили запас прочности вот этих вот российской нефтепереработки в целом? И сколько еще подобных ударов, как вот по капотне, который мы все видели, может выдержать экономика Российской Федерации?
Ну, смотрите, вот опять, экономика Российской Федерации или граждане Российской Федерации – это большая разница. Потому что экономика Российской Федерации может выдержать такие удары. То есть, что мы видим по ситуации с бензином, да? Да, там порядка 25-28% переработки выбито. До этих ударов Россия была относительно избыточным производителем бензина. Некоторое количество отправлялось на экспорт. Но при этом бензина никогда не производилось очень много. Вот, например, сейчас нет дефицита мазута Российской Федерации, потому что сама структура производства нефтепродуктов, она была всегда из-за технических особенностей сдвинута в сторону тяжелой фракции. То есть мазут производилось больше, бензина производилось меньше. При превышении производства бензина на текущем потреблении оно составляло всегда обычно 5-7%. Поэтому выбытие 25% мощностей дает резкий дефицит. Его сейчас очень сложно закрыть. Его закрыть сложно через Белоруссию, это не те объемы. Еще сложнее через Казахстан. Собираются вывозить из Индии, Сингапура. Я не думаю, что это поможет. Да? Уже сейчас пошли варианты разбавления его разными присадками, увеличения октанового числа, да, вы знаете. То есть ситуация заключается в следующем, что да, бензина будет потребляться меньше, но снижение потребления бензина на 10%, оно не остановит экономику. Да, оно будет перераспределено, будет люди будут меньше ездить на машинах, возможно, какие-то другие отрасли потерпят определенные ограничения. Но это не означает, что будет резкий обвал экономики. Раз, да. Второй момент. Что касается, допустим, инфляции. Да, цены растут быстро. Они выросли где-то на 30%, даже выше. Соответственно, это принесет дополнительно где-то 1,5% инфляции до конца года. Катастрофа это? Нет, не катастрофа. Финансовые показатели, бюджет, это тем более не катастрофа, потому что, как это ни парадоксально, рост цен на бензин на внутреннем рынке при снижении стоимости нефти на мировых рынках, по сути, уничтожает демпфер, так называемый. Да? И по демпферу выплачивалось в апреле-мае порядка 160-180 миллиардов рублей в месяц. А налоги, которые получаются с реализации бензина внутри страны, они составляют там порядка 450, по-моему, 500 миллиардов рублей в год. То есть в данном случае, сокращая демпфер, перекладывая эти затраты на нужды на потребителей, правительство просто снимает с себя определенные обязательства. Оно не получает доходов меньше. Да? А экспорт не снижается, потому что если НПЗ остановился, то на экспорт идет сырая нефть, а главный источник дохода от этого – это налог на добычу полезных ископаемых, а их все равно добыли. Поэтому в данном случае вот экономически я не вижу здесь такой признака катастрофы. Но политически и психологически катастрофа уже здесь. Да? Потому что для россиян важнее всего и для Путина было создание ощущения, что войны нет. Что нет ни мобилизации, ни дефицита, ни карточной системы, ни талонов, ни заморозки вкладов и так далее. Вот ситуация с дефицитом бензина – это даже ситуация гораздо более психологически болезненная, чем ситуация с его подорожанием. То есть, когда у вас бензина нет, а до этого у вас не было интернета, то у вас рушится ваш привычный образ жизни. И это действительно очень сильный психологический эффект имеет. Поэтому я бы сказал так, что экономически это войну не остановит, но настроение в обществе, за которым Кремль следит, это поменяет очень существенно.
Насколько сильно существенно и на что это может повлиять вообще глобально? То есть, ну, люди сидят без бензина, это понятно. Мы видим очередь с этого Крымского моста. Сегодня было 1500 автомобилей, насколько я видел в средствах массовой информации. Это на выезд, это не на въезд, это на выезд. 1500 автомобилей
Конечно.
Стоят, ждут выезда. Люди как бы начинают, ну, очевидно, роптать, потому что мы видим сообщения, там, видео со заправок и так далее, когда то не работает, что-то как бы, ну, заправиться нечем. Во что это может вылиться, как вы думаете, в общем, если взять самый ужасный сценарий, но ведь отсутствие бензина не вызовет людей на улице с плакатами и требованиями закончить войну и так далее.
Ну, во-первых, не факт, что не выведет, потому что на каком-то этапе это действительно может вызвать очень большое раздражение, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что удары украинских вооруженных сил по этим объектам, они очень, скажем так, своевременны. Потому что через 2,5 месяца к специальной военной операции добавится специальная электоральная операция. И как бы четкий посланный месседж того, что, ребят, вот голосуйте за Единую Россию, вы голосуете за отсутствие бензина, за отсутствие интернета, за летающие над вами дроны. Конечно, голосуйте дальше, если вам это нравится, пожалуйста, вперед. Это важный месседж на самом деле, а то, как Кремль дергается при приближении выборов, показывает, что там далеко не все было получено с популярностью, и рисовать придется даже там не 5, не 10%, а, наверное, все 30%. А такого рода вещи, они выступают порой серьезным раздражителем для общества, потому что мы увидели 2011 год. Это единственный случай, который мы видели в России за последние 25 лет более-менее серьезного возмущения. Можем повторить, как говорится. Да? То есть в этом отношении все не так просто и не так безоблачно в путинском царстве. Поэтому мне кажется, что давление нужно продолжать, нужно усиливать. Но не в надежде на то, что вот иногда там украинские коллеги в интервью спрашивают, что давайте еще раз ударим по НПЗ, и у вас не будет там топлива заправить ракету, которая летит на Киев. Нет. На это всегда найдется, да? Машины будут стоять, общественный транспорт будет стоять, но ракету заправят. Поэтому вот такого рода надежды я не испытываю, а вот надежда на то, что начнут открываться глаза, они вполне обоснованы. Потому что понимаете, ну, не может возникать ситуация, когда пятый год идет война, когда видно, что результатов нет. Это только Путин рассказывает, что российские войска героически взяли один населенный пункт за другим. Но это на самом деле никто не подтверждает. Вот. И люди чувствуют, что происходит. Да? Уже нет притока добровольцев, даже за большие деньги. а уже нет роста военной промышленности, потому что сколько не вливать туда денег, да, это увеличивает только коррупцию и неэффективность и стоимость изделий, но никак не количество. То есть проблемы растают, совершенно понятно. И все больше и больше людей, так сказать, способны очнуться и понять, что эти проблемы-то зависят от войны и зависят от одного человека.
А есть ли у Российской Федерации какие-то рычаги давления на граждан? Потому что, смотрите, у меня вопрос такой. В отсутствии бензина, что больше, какой больший фактор влияет на отсутствие бензина? То, что взрываются НПЗ, или то, что народонаселение как бы, как один за другим, бежит на заправки и сливает все, что там есть, потом, ну, и не успевает подвозить?
Нет-нет. Знаете, конечно, в проблеме с бензином однозначно основную роль играет то, как взрывается НПЗ. Потому что бензин такой продукт, который вы не можете накопить. Понимаете? У вас не может в квартире стоять 45 канистр, а на даче быть выкопано специальное бензинохранилище. То есть в данном случае никто не предполагал такой ситуации в полном масштабе, и, естественно, никто вот такого рода действия не планировал. Поэтому бензин – это тот продукт, который вы не можете накупить, как гречку, там заставить им все шкафы на кухне. И поэтому ответ очевиден. Проблемы, конечно, в поставках. А они очень серьезным образом усиливаются двумя факторами, на мой взгляд. Во-первых, это организация бензинового рынка, связанная с тем, что в России доминируют крупные нефтяные компании, которые, по сути, держат региональные рынки либо целиком, либо там в такой дуополии, разделяя его с одной или двумя другими компаниями. Поэтому, когда... И, естественно, на каждый регион существует такое опорное, скажем так, предприятие нефтеперерабатывающее. Поэтому, когда вырубается капотня, то, естественно, там нужно привозить бензин в Москву отовсюду, из Иваново, из Твери, из Белоруссии, откуда только можно. Оголяются рынки там. Никакой конкуренции, никакой, так сказать, нормальной работы независимых компаний по сбыту нету, биржевой торговли нормальной нету. Даже Сечин, Игорь Иванович, в кои веки сказал, что нам нужно улучшать биржевую торговлю, увеличивать рыночный сектор независимых сбытовых организаций, чего вообще никогда не можно, невозможно было от него услышать и ожидать. Вот. То есть, с одной стороны, очень плохая организация и оптимизация, и гибкость вот этих путей отправки бензина, раз. А второй момент, конечно, достаточно важный. Он касается того, что власти не способны реагировать на ситуацию. То есть они говорят, что вот как в Крыму, как в других регионах, что у нас самое важное, сейчас мы будем распределять все по талонам, потому что сначала мы отдадим все чиновникам, службам безопасности и так далее, и так далее. А уж потом, что останется вам. Естественно, ничего не остается, потому что везде все тут же расходится по нужным людям и так далее. Вот эта коррупционная составляющая плюс, так сказать, желание угодить чиновничеству, с одной стороны, и с другой стороны, негибкость самой структуры производственно-логистической, они и дают такой результат.
А если
То,
как...
что ажиотаж, это очень последнее с конца, на мой взгляд, обстоятельство.
А вот это вот вы сказали, негибкость всей инфраструктуры. Сколько нужно примерно времени для того, чтобы вся эта инфраструктура каким-то образом перестроилась под новые реалии? То есть очевидно, что дроны будут прилетать, как и прилетая. Они вот сегодня в Уфу прилетело, это уже 1500 километров, если не ошибаюсь, но
На
очень, очень, очень далеко. И осталось совсем немножко крупных НПЗ, которые еще не встретились с украинскими дронами. Имеет ли вся эта инфраструктура запас прочности с тем, чтобы параллельно перестроиться вот под новые реалии, что вот, ну, прилетает, и мы должны что-то поменять, чтобы не закупать в больших количествах бензин там в Беларуси, Индии и так далее?
Нет, не имеет. Это
Вообще.
невозможно сделать вообще. Вообще никакой. То есть, смотрите, ну, постройка нового НПЗ – это годы. Да, к нему нужно подвести соответствующую инфраструктуру нефтепроводов для того, чтобы получать это сырье. Вот. Уж извините, по-моему, если я не ошибаюсь, только два новых НПЗ в принципе был с нуля построен в России после распада Советского Союза. То есть построить где-то там за Уралом, в Сибири 3-4 крупных новых НПЗ – это задача, как бы сказали советские времена, пары пятилеток. Поэтому это неисправимо, да? Доставить бензин, опять-таки, не знаю, куда, да? В Балтийские порты, да? Возможно, там есть инфраструктура. Доставить в Тихоокеанские порты и попытаться его транспортировать по железной дороге обратно в центральный регион – очень дорого. Вот, то есть здесь ситуация крайне тяжелая. Понимаете, просто реально можно ожидать исправления ситуации и ремонта, да, или модернизации этих заводов, ну, я бы сказал, в течение пары-тройки месяцев в случае прекращения ударов. Да, в случае прекращения ударов кризис закончится за 2-3 месяца, на мой взгляд, потому что, может быть, не в идеальном состоянии, но каким-то образом эти установки будут ремонтированы, и производство возобновится. Но если продолжаются процессы, которые мы видим сейчас, нет, это исправить невозможно.
Ну вот та же Капотня, про которую мы уже говорили, говорят, что она встала на минимум полгода до 2027 года. Что касается московского региона, насколько там ситуация будет усложняться? Ну, понятно, что будут все подвозить из других регионов, где все будет пропадать, Москву никто не бросит и так далее, и так далее, и так далее. Но вот подобные крупные НПЗ, как Капотня, существуют еще в московском регионе такие болевые точки, на которые можно еще осталось надавить только вот на то и на то?
Нет, ну там ближайший, по-моему, Рязанский, но он тоже в не лучшем состоянии. Там было 15 атак за последние там, полгода. Ярославский тоже, в общем-то, под серьезным давлением. Но Кириши это дальше. В любом случае, смотрите, провозить можно с большим плечом, с большой дистанцией. Но проблема в том, что, конечно, московский регион каким-то образом эту проблему ликвидирует, естественно. Да? Там могут быть сохранены какие-то нормы заправки, но я не думаю, что будет ситуация, когда на каждой второй заправке бензина не будет вообще. Такого не допустят. Но мы знаем масштаб потребления Москвы, московского региона. Это означает, что будут вымыты резервы и возможности изо всех прилежащих областей. То же самое, как вот концентрация денег, да, и капитал бюрократии в Москве за последние 20 лет, оно привело просто к катастрофической ситуации именно в ближайшем поясе Подмосковья, там, от Рязани, Владимира, Твери и так далее. Вот, поэтому это, конечно, плохая перспектива для этих территорий, но, опять, затыкая дыру в Москве, вы открываете дыры в других местах. И сказать, что вернется ситуация к прежнему состоянию, невозможно. Вот в прошлом году не доходило до такой серьезности ситуации, но мы прекрасно помним, что она более-менее стабилизировалась после того, как эти атаки относительно затихли. Это многие могут сказать, что это было лето, сезон отпусков, все куда-то ехали, тратилось огромное количество топлива, но на самом деле топливо тратилось, наверное, больше, чем в обычные дни, да, чем осенью и зимой. Но в любом случае закончился бензиновый кризис 2025 года не потому, что люди перестали ездить, а потому, что украинцы перестали стрелять. Вот, интенсивность атак снизилась. Я думаю, что раньше, чем она снизится, раньше, чем атаки прекратятся, к прежнему состоянию возвращения не будет.
Я хочу напомнить, пару лет назад, когда Украина только-только начинала свои атаки вот на всякие НПЗ и так далее, и так далее, тогда еще предыдущий президент Джо Байден попросил официально и неофициально, я точно не могу сказать, президента Зеленского прекратить вот эти вот удары, потому что, дескать, стоимость нефти может вырасти тогда на всех рынках и так далее. Прошло 2 года, и сейчас никто со стороны, по крайней мере, Соединенных Штатов не просит, не требует, не умоляет Зеленского прекратить. То есть, как бы Америку, я так полагаю, эта позиция, ситуация с кризисом с бензином в России полностью устраивает и с нефтью.
Но наоборот, вроде было сообщение, что даже президент Трамп сказал, что у вас хорошо получается, типа продолжайте, мы с интересом наблюдаем. Да, сейчас этого нет, но, собственно говоря, потому что все прекрасно понимают, что колебания на рынке нефти последних 3-4 месяцев, они были вызваны в первую очередь американской политикой. Да. Вот. И, собственно, даже эти скачки цен, они были очень серьезными. Они не привели к коллапсу ни в Америке, ни в Европе. Вот. И сейчас, в общем-то, американцы начинают давить на европейцев с точки зрения поставки СПГ, требуя от них смягчения природоохранного законодательства и многого другого. То есть в данном случае нет, цены на нефть более высокие не пугают сейчас никого, потому что все видят, что даже перекрытие Армузского пролива, которое очень многие эксперты говорили, что это будет вселенских масштабов катастрофа и полный крах мировой экономики, за 3 месяца ничего не случилось в результате этого. Поэтому, еще раз, я не думаю, что сейчас кого-то этот вопрос будет сильно волновать.
Что касается, кроме бензина, еще Россия известна тем, что у нее очень много газа, который она добывает, и каким-то образом пыталась еще в свое время торговать. И есть такой Ну, не населенный пункт, есть такая точка под названием Ямальский крест, если ничего не путаю, где соединено большое количество газопроводов и так далее, и так далее, и так далее. Туда пока ни разу ничего не прилетало. Но это проверочное слово, я так полагаю, пока. Если Украина развернется, и ну, дроны-то у нее, слава богу, уже могут преодолевать большое количество километров, и это в тысячах измеряется. Если Ямальский крест постигнет судьба на той же Капотне, что тогда можно будет...
Знаете, я не могу сказать, что я специалист по технологиям транспортировки газа, но то, что на первый взгляд можно сказать, последствия будут гораздо менее значительные. Почему? Потому что, во-первых, объем производства газа в России абсолютно запредельный с точки зрения внутреннего рынка. То есть ну, в лучшие времена на внутренний рынок шел где-то 60% газа, экспортировалось 40%. Сейчас экспорт очень сильно упал, и нарастить добычу для насыщения внутреннего рынка не представляет большой проблемы, раз. Второй момент, опять-таки, инфраструктура газопроводов, она гораздо более проста, чем инфраструктура нефтеперерабатывающих предприятий, потому что вы можете разбомбить крупный узел, где сочетаются несколько газопроводов, восстановить трубу, она моментально перекрывается, да, может быть большой пожар, экологическая катастрофа, но опять-таки, это не разлив нефти, который может уничтожить там экосистему тундры, на 10 квадратных километров. Это просто большой факел, вы перекрываете поставку вентиля чуть дальше, чуть ближе, через двое суток или даже раньше этот газ выгорает, после этого вы вырезаете там 2 километра трубы и за 2 недели строите новую. Здесь проблема, опять-таки, и по масштабу ущерба, и по масштабу загрязнения, и по сложности восстановления, она несопоставима с НПЗ. То есть в данном случае вы просто качаете газ, вы его, так сказать, не перерабатывайте. Перерабатка в Оренбурге, да, вот буквально на днях удары туда, но да, это что значит? Это значит, там получается газ, который заправляется в автомобиле, который ходит на газовом топливе, там возникают определенные химические компоненты, которые потом используются в химической промышленности и так далее. Это важный тоже серьезный удар, безусловно, но еще раз повторю, для того, чтобы парализовать газоинфраструктуру, ну, необходимо гораздо больше усилий. И еще раз повторю, здесь можно исправить эту ситуацию с меньшим напряжением всем.
За последние две недели из 80 там, с небольшим регионов российских, в 50, я уже не помню, там, может быть, уже на сегодняшний день, может быть, 55 или 57 регионов, ограничили продажу бензина полностью или, допустим, по QR-кодам, по 20 литров в бак, без этих самых, без канистр и так далее. Две недели, ну хорошо, три недели... Казалось бы, тому назад никто не мог предположить, что у такой страны, как Россия, начнется вот такая вот, ну, мягко говоря, проблема с поставками бензина для граждан. Пройдет еще месяц, налеты не прекращаются. Какой еще запас вот у России? Сколько еще можно им дать примерно, ну, я не знаю, месяцев, может быть? Если это, конечно, можно там прогнозировать, чтобы уже... всю территорию России покрыла вот такая вот чума отсутствия бензина.
И нет, на самом деле эту работу сделают даже не налеты, эту работу сделают сами российские бюрократы, потому что будут вопли Москвы, пришлите нам побольше, каждый регион начнет придерживать свои стратегические запасы на предмет там, самых больших неприятностей. И сама работа путинской бюрократии, она приведет к тому, что кризис будет усугубляться, а не разрешаться, даже при наличии тех ресурсов, которые есть. Поэтому я думаю, что это ситуация надолго. Вот, понимаете, в прошлом году, еще раз повторю, была какая-то репетиция. Сейчас эта ситуация действительно надолго, потому что у Украины появились абсолютно избыточные возможности по производству этих дронов. Вот, они будут только улучшаться. В отличие от России, в Украине оборонная промышленность, она абсолютно рыночная, конкурентная. Поэтому нет никакого сомнения в том, что там за год дальнобойность этих дронов и масштаб, так сказать, полезной нагрузки в виде взрывчатки будет расти в разы. Поэтому тут нет выхода. Я говорю, что российская экономика может улучшиться там, с точки зрения инвестиций, с точки зрения роста ВВП только после окончания войны.
Ну, а судя по тому, что говорит Путин, он не собирается заканчивать ни сегодня, ни завтра, ни через год. Как бы у него исключительно, значит, освобождение малой такмачки, этот пресловутый и так далее.
Это
так
понятно, далее. Да.
Но смотрите, кроме того, что идет война, кроме того, что люди заливают бензин, как бы осенью намечается сельскохозяйственная, ну, как это называется, страда, нужно будет собирать урожай, а это очень большие объемы топлива. Ну, там понятно, там в основном все это делают на солярке, которую как бы сейчас пока что избыток. Но хватит ли у, опять же, Российской Федерации запасов для того, чтобы заправлять, ну, комбайны те же самые?
Ну, знаете, есть разные точки зрения. С одной стороны, идут большой поток, уже сейчас большой поток жалоб из регионов относительно того, как же мы будем проводить уборочную страду. С другой стороны, эксперты сельскохозяйственного рынка часто говорят о том, что проблема преувеличена. По крайней мере, пока говорят. Причем уважаемые эксперты, которые редко ошибаются в своих прогнозах. Значит, я бы сказал, что истинно посередине. На самом деле, действительно, аграрии, как правило, создают запасы для посевной и уборочной кампании чуть заранее. Поэтому я думаю, что речь не идет о покупке бензина с колес для того, чтобы заниматься сбором урожая. С другой стороны, если мы посмотрим на себестоимость, на долю топлива в общей себестоимости сельскохозяйственных работ по уборке, это где-то приблизительно 7-10%. То есть, конечно, аграрии прекрасно понимают, да, что просто, так сказать, потерять урожай из-за отсутствия топлива для них абсолютно недопустимо. Поэтому здесь будут идти, наверное, очень разные средства в ход, и по повышенным ценам это все будет покупаться. Вот. И еще раз, это, безусловно, повлияет на цены. Да? Тем более, что в каждой ситуации и аграрии, и перевозчики, и транспортники, да, и пассажиры-перевозчики, все будут сильно увеличивать в конечной цене вклад топливного фактора. То есть в данном случае это будет такой резкий, как бы, через увеличительное стекло. Цены будут расти быстрее, чем реальная себестоимость. Поэтому, конечно, к всплеску инфляции не радикальному, но все-таки всплеску нужно осенью быть готовыми. Но что касается того, что половина урожая погибнет из-за того, что его не вывезут, я в это совершенно не верю. Есть... Проблемы будут, затыков будет очень много. Будут страдать серьезным образом система транспорта. Вот. В меньшей мере, опять-таки, электроснабжение, потому что генерация в основном, конечно, на ТЭЦ идет на тяжелых фракциях.
Да-да-да, вы... Смотрите, вы раньше говорили, что военная экономика съедает почти все нефтегазовые, как бы, запасы и ресурсы. И вот про Армуз мы сегодня упомянули вскользь. Вот это вот перекрытие Армуза и рост нефти, который был с этим связан. Угу. Ну, 2-3 месяца примерно это, наверное, длилось. Ну, хорошо, допустим, 3 месяца нефть была, как бы, зашкаливала все цены. Вот эта вот подушечка за эти 3 месяца экономика России, ну, не экономика, вот этот нефтегазовый сектор смог заработать себе небольшую подушку, чтобы еще немножечко, как бы, получить себе запас, чтобы прожить на нем какое-то время. Или это совершенно незаметно произошло, прошло мимо?
Незаметно произошло. То есть, смотрите, здесь как бы две части вопроса. С одной стороны, непосредственно нефтегазовый сектор. Он, конечно, что-то заработал, безусловно. А объем экспорта за в расчете на месяц увеличился приблизительно на 10 миллиардов долларов, грубо говоря, в месяц. За март, апрель и май. А значительная часть этих денег пришла к экспортерам. И, конечно, они получили определенные, так сказать, послабления, да, и с точки зрения кредитной нагрузки, и с точки зрения возможных средств для реакции, в том числе на те же самые украинские удары. Плюс к этому государство резко увеличило демпфер приблизительно на 160-170 миллиардов рублей в месяц. Это деньги, которые из бюджета передавались нефтяникам, чтобы они держали цены на бензин на внутреннем рынке. Не удержали, но все равно эти 3 месяца этот процесс шел. Если он закончится, это будет, наверное, уже в июле, не раньше. Вот. Для бюджета это дало очень небольшую отдушку, и я бы сказал, что это сыграло очень плохую роль в целом, потому что, во-первых, когда пошли дополнительные увеличенные нефтегазовые доходы, а в мае они были больше, чем в мае прошлого года, вот, то это создало иллюзию того, что можно больше тратить. Да? Я думаю, что даже разрешение, которое было дано Государственной Думой Минфину, не отчитываться о расходах, оно в какой-то мере было порождено или подготовлено вот этим ожиданием Эльдорадо от нефти. А сейчас как бы Эльдорадо закончилось, разрешение осталось, военные расходы будут множиться, и это будет только в минус. Плюс к этому ожидания этих доходов, они отсрочили на определенный период времени совершенно жизненно необходимое решение о девальвации, потому что в конце февраля оно было фактически принято, было уже озвучено решение об ужесточении бюджетного правила, и рубль пошел существенно вниз, да, там ниже 80. Вот. Потом это все вернулось обратно, и снова возник вот этот вот, так сказать, ступор, когда фактически сверхдорогой рубль, он подрывал и бюджеты, и экспортеров положение, и многое другое. Поэтому, если говорить в целом, я думаю, что вся эта история прошла довольно незамечена для российской экономики.
Вот вы упомянули термин девальвация. Наверное, многие при этом вздрогнули, что опять, не дай бог, девальвация. Перспективы того, что она может произойти, ну, допустим, после, хорошо, до выборов ничего не будут делать, потому что нельзя никого там волновать и так далее, потом посевная и так далее, и так далее. Перспективы девальвации все-таки они...
Нет, я думаю, что вопрос не стоит в выборах и посевной. Дело в том, что... и уборочная, там, что там ближе. Дело в том, что девальвация идет. Мы видели то, что рубль опустился где-то с 70 с небольшим до почти 75 за последние две недели. Этот процесс будет продолжаться. Насколько я понимаю, есть, видимо, сигналы, которые об этом очень четко свидетельствуют в каких-то инсайдерских кругах, потому что если бы не было ощущения грядущих проблем, не было бы таких панических распродаж на московской бирже, которые были в последние дни. То есть народ сбрасывает активы, уходит ликвидность, это везде заметно. И совершенно очевидным образом выход в эту ликвидность, он будет однозначно давить на валютный рынок. Люди забирают, частные лица забирают вклады, переходят, кладут под подушку, естественно, не в рублях, потому что никто не сомневается в том, что рубль не будет больше укрепляться. Институциональные инвесторы выводят активы из рискованных вложений, так спекулятивных, в те же самые акции. Поэтому я думаю, что и до выборов, так называемых, да, мы увидим 80 однозначно, а дальше к концу года, скорее всего, 90 или больше. Потому что это в любом случае давно назревшее решение. Понимаете, не может идти война несколько лет, долг государственный резко расти, дефицит бюджета побивать рекорды, и при этом рубль оставаться сильнее, чем был до войны. Это нонсенс. Поэтому в данном случае я не относился бы к этому как к катастрофе. Это не 98-й год.
Ну, да.
Вот. Удешевление рубля там на 30-40% – это абсолютно естественный процесс на сегодняшний день.
Тут пришло сообщение, что задолженность по заработной плате в России на конец мая, то есть несколько недель тому назад, 26-го года, выросла на 2,8% и составила 3 миллиарда рублей, согласно, между прочим, данным Росстата. Относительно мая 25-го года, год назад, это все долги по зарплате увеличились на 78%. Процентов, ну, 78 там с небольшими еще чистыми. Это сегодня у нас середина июня. И что же ожидает тогда к концу лета?
Ну, смотрите, если мы возьмем, очень грубо посчитаем, да, что доля зарплаты ВВП сейчас составляет приблизительно около 45%.
Да.
Понятно, что там есть сверхвысокие зарплаты. Ну, хорошо. Допустим, если мы возьмем даже 40% зарплаты ВВП, при том, что ВВП Российской Федерации сейчас счетный по номинальной стоимости где-то 220 триллионов рублей, это значит, что годовой фонд зарплаты, ну, никак не меньше 100 триллионов. Ежемесячный фонд зарплаты, соответственно, это 8 триллионов. Долги 3 миллиарда, если вы правильно назвали цифру. Это одна... 0,1%.
Ну, совсем чуть-чуть.
От объема зарплат. Я могу просто сказать, что в 1997 году зарплаты задерживались на 2 и более месяцев, их доля от общего фонда зарплат составляла приблизительно 13%, в 130 раз больше. Вот, соответственно, глубина проблем. Ее не существует.
Я еще хотел спросить про высказывание главного коммуниста России, господина Зюганова,
который
совершенно случайно сообщил о том, что очень много денег лежит на счетах, и частных лиц, и предприятий, и, дескать, было бы неплохо каким-то образом туда запустить свою мохнатую коммунистическую руку и пустить их куда-то на благо, на правое дело. Тут же представители Думы, там, некоторых комитетов сказали, что это совершенно чудовищная идея, и, в общем, не стоит это дело принимать всерьез. Но если Зюганов, ну, я не знаю, можно его назвать там выдающимся экономистом, но говорит подобные вещи, то, может быть, он что-то просто знает и пытается предупредить своих избирателей? Или это просто... воздух что-то.
Ну, знаете, первое, что пришло мне в голову, когда я услышал от Григория Андреевича, я попытался оценить, сколько ему заплатили за то, чтобы уменьшить долю КПРФ на выборах. Вот, такими лозунгами. Вот. Но что касается реалистичности их, это, конечно, действительно типичный бред, потому что, смотрите, в течение многих лет правительство, Центральный банк и Кремль делали все возможное для того, чтобы ввести максимально большую часть накопления населения в такой легальный контур банковских депозитов. Все, что сейчас говорит правительство, да, относительно новых налоговых систем, всего остального, это есть такой даже термин, мне не очень нравится, но неважно, он есть, обеление экономики. То есть это означает, что нужно максимально бороться с наличным оборотом и максимально приветствовать, так сказать, проводку всех денег по счетам, по картам через банковскую систему. И это очень хорошая вещь для налоговой системы и для бюджета. Потому что чем больше денег находится на банковских счетах, тем легче контролировать их движение, легче собирать налоги. В этом отношении сказать, что мы их сейчас заморозим, значит, что вы заморозите какую-то сумму этих доходов, но этих накоплений, но, безусловно, так сказать, никто больше в банк деньги не понесет. То есть каждый новый зарплат, поступающий на карту, будет обналичиваться немедленно. Вот. И дальше это будет вызывать только выход из легального поля большого количества доходов. А, собственно говоря, это и есть то, на чем государство живет. Да? Это, то есть будут расплачиваться наличными за поставку товаров и услуг населения, и это будет фактически теряться из сферы контроля государства. Поэтому эта идея очень неправильна. Плюс к этому, смотрите, ведь когда люди держат депозиты в банке, банк может ими, по сути дела, распоряжаться, что и происходит на самом деле. И когда банки покупают государственные бумаги, увеличивая, ну, как бы потребляют государственный долг, который производит Минфин, то это делается за счет средств населения. То есть нельзя сказать, что они лежат мертвым грузом и не используются. Наоборот, как раз находясь в банках, они используются. В то время как если бы они лежали наличными под подушкой, они бы как раз не использовались. Поэтому это очень контрпродуктивная идея. Единственное, я сейчас повторю, это очень мощная, так сказать, попытка дискредитации того политического объединения, которое Зюганов представляет. И которое, безусловно, успехи его и популярность не могут не тревожить администрацию накануне выборов. Поэтому это стрельба, так сказать, себе по ногам, которая, на мой взгляд, ну... Если человек не сошел с ума, то воспринимать, что это было сделано не безвозмездно, невозможно.
По поводу денег под подушкой, в мае, я сейчас в цифрах не буду копаться, потому что я просто не помню, но я видел это сообщение, что в мае количество наличных денег в Российской Федерации поставило очередной рекорд. То есть люди, как бы, про эти подушечные деньги, они вытаскивают из банков, из банкоматов и так далее, держат у себя, значит, где-то, очевидно, под подушкой. С чем это связано? И как государство планирует с этим? И планирует ли? Вот как вы сказали, что они, как бы, лучше всегда, когда финансы лежат, как бы, там, где им нужно, в банках и так далее. Но люди как-то, по-моему, не сильно доверяют вот этим всем заявлением и пытаются все перетащить себе вот домой куда-нибудь, где поближе можно посмотреть.
Я пока не вижу таких признаков. То есть я вам сказал так, что люди ведут себя очень рационально. Большинство российских потребителей ведут себя абсолютно рационально и прогнозируемо. То есть увеличение спроса наличные, которое действительно стало рекордным, он был связан с двумя обстоятельствами. Во-первых, почему депозиты в банках росли в предшествующие годы очень быстро? Потому что были очень высокие процентные ставки. Они начали снижаться. Банки, естественно, побежали вперед и стали снижать их еще быстрее, чем Центробанк снижал ключевую ставку. И люди засомневались, потому что, опять-таки, как рациональный экономический субъект, они понимают, что если в одном месте, да, как, знаете, как цунами, если у вас отливает вода от берега, значит, что-то придет, большая волна, и сметет тут все. То есть вот когда доходности уменьшаются, когда банки не хотят брать деньги, значит, появляются другие островки высокой доходности. И, скорее всего, это будет валюта на сегодняшний день. Поэтому гораздо логичнее. А так валютные вклады фактически полностью сошли на нет, их меньше 4% сегодня. то это есть сигнал того, что лучше деньги снять, купить там доллары, евро, в конце концов, юани, и пересидеть, посмотреть, что будет дальше. Это первый момент. А второй момент заключается в том, что государство само вытолкало деньги из банков через ограничение интернета. Потому что фактически у вас начинался коллапс на рынке расчетов по картам. Отъезжая от Москвы, да, туда, где большинство мелких торговцев, производителей услуг работали исключительно в мобильном интернете, вы оказывались в ситуации, когда вы не могли расплатиться ничем, кроме налика. И это, безусловно, увеличивало спрос. То есть вот этот разрыв, я могу ошибаться, мне казалось, что статистика Центрального банка показывала, что количество наличных в обороте увеличилось там, в весенний месяц приблизительно на 3 триллиона рублей. Это достаточно много, если не сравнивать это с общим объемом депозитов, который за последним данным где-то 67 триллионов. То есть в данном случае 2-3% от этой массы, ну там, может быть, 3-4%, было изъято из банков и сосредоточено в наличной сфере, в наличной форме. Ну, опять-таки, это вполне адекватная реакция, может быть, даже еще слишком мягкая, на те изменения, которые произошли и с точки зрения ставки, и с точки зрения возможности использования платежных карт.
Что бы вы посоветовали какому-нибудь жителю средней полосы России? Вот он стоит перед банком, у него там, условно говоря, лежит, ну, например, миллион, да, на депозите, и у него депозит это срок депозита заканчивается завтра. Что ему делать? Брать, выходить с наличными деньгами, идти в обменный пункт, держать там доллары, юани и, как вы сказали, там, или евро, или же надеяться на какие-то там чудеса экономические.
Я бы поставил на доллары, юани и евро в перспективе ближайших 6-12 месяцев. В данном случае никакие ставки не перебьют эффекты девальвации, которые, на мой взгляд, абсолютно неизбежны в ближайший год.
Ну что же, Владислав Иноземцев, Владислав Леонидович, большое вам спасибо, что уделяете нам столько времени, рассказываете, что творится в экономике и так далее. Будем следить, как говорится, за развитием событий и до новых встреч. Спасибо вам большое.
Вам тоже. Всем слушателям, зрителям. Все наилучшие пожелания.
До свидания.